Вот и сейчас, отправляясь с мужем на гости, была надета богато и видно. Под донской, опушенной по речам шубой, и кружева из подней виднелись. И верхняя шерстяная была добротна и нова, чтобы поняла вылезшая из грязи в князе фоминская жена, что Дарья не простая казачка, а как-никак офицерша. Петро помахивал кнутом, чмокал губами. Брюхатая кобылка с облезлой кабаржиной трюпком бежала по накатанной дороге по Дону. В Рубежин приехали к обеду. Фомин действительно оказался дома. Он встретил Петра по-хорошему, усадил его за стол, улыбнулся в рыжеватые усы, когда отец его принес из Петровых саней, запушенных инеем, осыпанный сенной трухой, кувшин. «Ты что-то односум и глаз не кажешь», — говорил Фомин протяжно, приятным баском, искоса поглядывая на Дарью широко поставленными голубыми глазами женолюба и с достоинством закручивал ус. «Сам знаешь, Яков Ефимич, частяше ли время серьезное? Оно-то так. Баба, ты бы нам огурцов, капустки, рыбки донской сушеной». В тесной хате было жарко натоплено. На печи лежали детишки, похожие на отца мальчик, с такими же голубыми, широкими в поставе глазами, и девочка. Подвыпив, Петро приступил к делу. «Гутарить по хуторам, будто чеки приехали, добираются до казаков. Трибунал 15-й Инзинской дивизии Вешенскую приехал. Ну а что такое, тебе-то что?» «Как же, Яков Ефимович, сами знаете, офицер считаюсь. Я-то офицер, можно сказать, одна видимость. Ну так что?» Он чувствовал себя хозяином положения. Хмель сделал его самоуверенным и хвастливым. Фомин все приосанивался, оглаживая усы, смотрел из-под лобно, властно. Раскусив его, Петро прикинулся сиротой, униженно и подобострастно улыбался, но с «вы» незаметно перешел на «ты». «Вместе служили с тобой. Плохо про меня ты не моешь сказать. Или я был когда супротив? Сроду нет. Покарай Бог, я всегда стоял за казаков. Мы знаем. Ты, Петро Пантелеич, не сумлевайся. Мы всех наизусть выучили. Тебя не тронуть. А кое до кого мы доберемся. Кое-кого возьмем за хиршу. Тут много гадов засело. Остались, а сами себе на уме. Оружие хоронить. Ты-то отдал свое, а?» Фомин так быстро перешел от медлительной речи к натиску, что Петро на минуту растерялся, кровь заметно кинулась ему в лицо. «Ты-то сдал? Ну чего же ты?» — наседал Фомин, перегибаясь через стол. «Сдал, конечно, Яков Ефимович. Ты не подумай. Я с открытой душой. С открытой. Знаем мы вас. Сам тутошний». Он пьяно подмигнул, раскрыл плоскозубый ядреный рот. «С богатым казаком одной рукой ручкайся, а в другой нож держи, а то саданёть. Собаки. Откровенных нету. Я перевидал немало людей. Предатели. Но ты не бойся, тебя не тронуть. Слово — олово». Дарья закусывала холодцом, из вежливости почти не ела хлеба. Ее усердно угощала хозяйка. Уехал Петро уже перед вечером, обнадеженный и веселый. Проводив Петра, Пантелей Прокофьевич пошел проведать свата Коршунова. Он был у него перед приходом красных. Лукинишна собирал тогда Митьку в дорогу, в доме были суета, беспорядок. Пантелей Прокофьевич ушел, почувствовав себя лишним. А на этот раз решил пойти узнать, все ли благополучно, да, кстати, погоревать вместе о наступивших временах. Дохромал он в тот конец хутора не скоро. Постаревший и уже растерявший несколько зубов дед Гришака встретил его на базу. Было воскресенье, и дед направлялся в церковь к вечерне. Пантелей Прокофьевича с ног шибануло при взгляде на свата. Под распахнутой шубой у того виднелись все кресты и регалии за турецкую войну, красные петлички, вызывающие, сияли на стоячем воротнике от старинного мундира, старчески обвисшие шаровары с лампасами были аккуратно заправлены в белые чулки, а на голове по самые войсковые крупные уши надвинут картуз с кокардой. «Что ты, дедушка? Сваток, аль не при уме? Да кто же в эту пору кресты носить, кокарду?» «Ась!» — дед Гришака приставил к уху ладонь. «Кокарду, говорю, сыми, кресты скинь, заарестуют тебя за такое подобное. При советской власти нельзя, закон возбраняет».